Я вот хотел узнать, ну, правильно ли мое понимание того, что я здесь примерно услышал. Вот если мы представим жизнь как реку, а вот эти вот хорошие, как мне кажется, части свои, как камни в реке, то когда я, например, плыву по реке, то я цепляюсь вот за эти хорошие части. Я цепляюсь, например, за часть свою сильную, меня вот так вот колбасит всего. Я держусь, бах, отпускаюсь. То есть я держусь за свои сильные части, а от этого мне плохо. Вот, правильно? Но сильные они, потому что сильным их сделало мои убеждения. То есть воспитание мое. И еще такой вопрос. То есть, например, я освобожусь вот от этой двойственности только в том случае, например, сильный и слабый, когда научусь наслаждаться слабостью своей, то есть получать от этого удовольствие, от своей слабости.
Ну смотри, здесь терминологическая путаница связана с тем, что значит, хорошее качество ты называешь силой, а противоположные им качества, так называемые плохие, называешь слабостью. А когда мы говорим слово «слабость», то ощущение, что там нет энергии. Так? То есть как?
Но собственно, кажется, что нет энергии.
Так, в том-то и дело. Вот именно это кажется, я и хочу, так сказать, акцентировать внимание именно на том, что это кажется. Понимаешь, тут все кажется, но когда мы называем какие-то слова, то за этими словами стоит то, что за ними кажется. Вот за слабостью стоит слабость. Потому что слабость это вот, это все. Вот я не могу ни двигаться, я ничего не знаю, что спросить, я вообще ничего, я слабый. Я вообще вот еле стою, все упаду, глаза загорятся. А сила это другое. Мышцы играют, я встаю, на ветру меня не сдуешь. Но это неверно, потому что как в плюсе качество, так и в минусе качество есть одинаковая сила. То есть то, что мы называем слабостью, есть сила. Это очень существенный момент. Очень существенный.
Ну, в любом случае, вот смотрите, если у меня, например, начинается какое-то состояние слабости, да? Связанное с, ну, например, там, ну, не знаю, с чем, с какой-нибудь болезнью, да?
Хорошо, а почему ты испытываешь слабость, когда входишь вот в это качество? Потому что ты его назвал слабостью и испытываешь слабость. Вот я тебе, опять же, и повторяю, почему я сейчас называю силой и то, и противоположное, одинаково сильное. Это и то сила, и эта сила. Обе эти стороны силы.
Обе эти стороны силы, но слабая, как мы, если ее назвать слабой, то она сразу начинает осуждаться.
Если ты называешь что-то слабым, то это и будет слабым для тебя. Если как корабль назовить, так сказать, так и поплывешь.
Ну, то есть, получается, если мы перестаем называть вот эти вот, допустим, плывя по реке, мы перестаем называть вот это слабостью, это силой, а просто плывем и наслаждаемся как этим, так и этим, то мы...
Ну, хорошо, плыви и наслаждайся, я уже это слышал много раз. Плывите по течению реки, так сказать. Понимаешь, этих лозунгов, так сказать, дрени-фини. Плывите по течению реки, и все будет хорошо. Не сопротивляйтесь ничему. Можешь плыть? Плыви. Расскажи тогда, как ты это делаешь. Потому что мне интересно. Понимаешь, это все аллегории. Хорошо, но аллегории, так сказать, и реальная жизнь, они отличаются. Поэтому, если ты вот можешь просто течь по реке, понимаешь, вот течь. Тебя бросили там щепку, щепка понеслась, и в кайф все, и она ни на чем не фиксируется, и так вот хорошо все. Но это умозрительная концепция. Если у тебя жизнь подтверждает ее, то это будет интересно, я послушаю с удовольствием.
Нет, иногда я могу, просто я не могу сказать, что я это всегда могу делать. Но иногда у меня бывают не то, что моменты, а дни, когда я могу наслаждаться хоть чем. Если мне грустно, я сижу, мне грустно, мне хорошо. Я не называю это грустью.
Хорошо, твоя жизнь состоит из этих частей, так сказать, или же еще плюс к ним есть какие-то другие. Понимаешь, меня интересует жизнь в целом, а не какие-то фрагменты. Можно получить самое большое счастье от того, что, так сказать, ты писаешь, например. Если ты так 5 часов сдерживался, а потом пописал. Понимаешь, вот это будет счастье. И ты можешь сказать, моя жизнь имеет счастье, я пописал. С таким удовольствием. Но не вся жизнь это счастье. А этому счастью предшествовало несчастье 5 часов, пока ты терпел, да? Мы же рассматриваем всю жизнь с тем и другим. Да еще вводим туда понятие дуальности, то есть противоположности. То, что тебе кайфово, потом оно же будет тебе не кайфово. Поэтому сформулирую вопрос почетче. Иначе вот я ответил на твой вопрос. Меня заинтересовал, коли все молчат, так сказать, я тогда скажу, что у меня. Меня вот интересует вопрос актерства, скажем, да? То есть актер – это искусство, да? Ну, тут это так называется. Есть наука и есть, так сказать, искусство. Вот наука – это к области ума относится, интеллекта, а искусство – к области чувств. И у меня вот возник, так сказать, вопрос, да, что вот люди искусства, вот актеры, например, они перевоплощаются, там, они играют какие-то разные роли, очевидно, входят в какие-то совершенно разные состояния. А вот мы тут попытались, так сказать, войти в противоположное состояние, да, и видим, как сложно это все, да? Так ведь? Что можно говорить много-много-много, а состояние-то и не меняется. Вот это основная, в общем-то, так сказать, проблема сейчас. Потому что, вот, там, Леша, предложили жертву сыграть, так сказать, все, я понял, я жертва. А потом ведет себя совершенно не как жертва. Все говорят, а он уже сказал, я, говорит, жертву, и чего вы ко мне, типа, представите, я жертва, я вот такая жертва. А состояние-то и не меняется, да? То есть у состояния у жертвы и насильника совершенно разное. То есть, опять же, с помощью ума никак и не получишь ничего. То есть ты говоришь, я жертва, и, а дальше продолжаешь все равно насильника, да? Вот это основной сейчас, так сказать, момент, так как мы говорим о состояниях, да, который достаточно сложен. Как нам проникнуть, так сказать, в состояние? Вот если мы берем актеров, то актеры проникают именно в состояние. Ведь они даже не пишут, так сказать, слова для своей роли, а их им дают. Значит, их задача-то именно проговорить эти слова и выполнить определенные действия именно в каких-то состояниях. То есть их, так сказать, искусство заключается именно в вхождении в состояние. Поэтому у меня и возникает вопрос, а вот скажем, может это вот и есть, так сказать, вот это важный момент, да? Из чего исходит актер, когда он меняет состояние, и мы что, так сказать, за актеры, которых тоже, так сказать, задача связана с этим, да? Ну и вот мы утром сегодня разговаривали, да, и в процессе этого разговора выяснилось, для меня я выяснил, для себя, что, в чем разница? Значит, во-первых, актер играет самого себя, вот прежде всего. Почему у актера такая тенденция и такое, ну, вот у тех, скажем, известных актеров, они на виду, правильно? То есть они играют для кого-то, актер играет для кого-то. То есть просто так актер не играет. Если актер хочет, так сказать, проявить себя, реализоваться, что называется, то чем больше публики его смотрит, тем, так сказать, вот он актер лучше, правильно? То есть он играет на публику. Вот это очень важный момент. И если, скажем, публика, так сказать, недовольна его игрой и так далее, то для него это очень серьезно. То есть, а если она довольна, то, так сказать, тоже очень серьезно. То есть серьезное отношение публики к актерскому мастерству, да? Фактически, в общем-то, так все люди и живут. То есть все ориентированы на внешнее. Им очень важно отношение других людей. Вот как и актеру важно, как относится к его исполнению роли, так фактически и любому человеку важно, как относится к его исполнению роли. Но только он не называет это исполнением роли, он называет это самим собой. Актер называет это исполнением роли. Но, в принципе, суть-то одна и та же. Довольны ли им или недовольны? Так? Обратная связь. У вас такие туманные глаза.
Нет, ну, в общем, независимо от того, какую он роль играет, положительную, то есть, или злодея, да?
Не важно. Нет, он хороший актер, есть специализирующий на таких амплуа, есть на других амплуа, но он известен актер.
Важно, чтобы он вызвал определенную реакцию, чувство. Да. Если им сильно недовольны, то он, может быть, даже...
Кто, но актер-то так играет роль, поэтому там в данном случае не им недовольны или довольны, а исполнением роли. Нравится ли эта роль? То есть, актер исполнил там киллера, например, но, так сказать, никто же не там... Не кричит, что давайте его расстреляем, он убил в фильме 10 человек, как же так? значит, он исполнил эту роль. Если он хорошо ее исполнил, так что это людям понравилось.
Постоянно.
Да, то, так сказать, его принимают актера, его приглашают в следующие фильмы, он становится известным.
А если он играет недостоверно, то его забрасывают тухлым.
Да, то есть он тогда, так сказать, да, он не востребован, что называется. То есть, ну, то сыграл, так сказать, и все, и больше
не знаю. Сыграл роль плохого актера, получается.
Но, вот смотрите, основной момент, на который я сейчас акцентирую внимание, связан с тем, что любой актер, он работает на публику. Вот это очень важный момент. Актер всегда работает на публику. Ему очень важно мнение этой самой публики. Так? Теперь, вот когда мы, а мы сейчас будем входить в это может быть будет вообще основным моментом, это вхождение в состояние и фактически актерская работа. Но вот почему я и ставлю этот вопрос как важный, потому что актерская работа, так сказать, она связана именно с тем, что я сейчас рассматриваю, наша работа, хоть мы ее называем актерской тоже, допустим, да, на первом, так сказать, этапе. Она другого рода совсем. Значит, беспокоит ли нас качество исполнения этой роли? Вот нравится ли публике исполнение этой роли? Делаем ли мы то, что мы делаем, для того, чтобы нравиться публике? Или мы это будем делать с каким-то другим смыслом? Вот Леша, например, он предлагает сыграть жертву. Вот что его будет беспокоить? Если он актер, вот то, что я рассматривал, да, как обычно понимаю, актер, то актер, так сказать, должен исполнить это очень хорошо, дабы это всем понравилось. Вот тогда скажешь, да, ну, ты хороший актер, ты вот это умеешь играть. Мы пригласим
верю,
тебя.
Верю, да? Вот верю, да? Или не верю?
Ну, это верю или не верю, так сказать, это уже такой анекдотический вариант в отношении Станиславского, но просто, так сказать, хочу я смотреть еще или не хочу. Обычно зритель не задается вопросом Станиславского, верю я ему или не верю. Ну, можно и так, конечно, говорить, ему нравится или не нравится. Вот нравится ему смотреть вот это, он будет смотреть, а не нравится, так и не будет смотреть. Вот это там няня вот эта прекрасная, да? Вот верю я этой няне, не верю я этой няне, хрен. А смотрят очень многие. И все, ее приглашают, и теперь она востребована. И так далее, да? У нас что? А у нас другое.
То есть какой смысл мы вкладываем в то, что намеренно, например, сыграть, да? То есть если как в этой матрице, как в реальности, это необходимо аплодисменты публики. Здесь же мы занимаемся совершенно другим. То есть что мы хотим понять, да? То есть я могу сказать о том, как я это понимаю. Да. То есть ежели я принял решение сыграть какую-то роль, мне просто необходимо занять непривычную для себя позицию, дабы узнать, в какой я обычно пребываю.
Да.
Вот я как бы иногда это делаю как бы в своей жизни, чтобы. То есть, например, я всегда достаточно вежлив и там и в отношении женщин особенно, например. И поняв это, что, видя, как этим пользуются, по сути дела, я понял, что пройти через агрессивность, через некрасивое поведение, хамское поведение, мне необходимо. Я в эту роль зашел, мне было непросто, но как бы и сыграл ее. Но как бы ситуация после этого сбалансировалась. То есть я далее не чувствую себя неуютно.
А вот что такое прежде всего роль? Роль — это состояние. Вот там есть тексты, да, текст, который говорит, так сказать, человек в этой роли. И есть состояние. Могут быть вообще, например, роли без текста. Но уж состояние это точно. Да? Есть текст или нет, это другой вопрос. А вот состояние точно должно быть.
Как в немом кино.
Да.
Там как них гипертрофированно изображают чувства там, ну, так как бы нереально даже, так сказать, выглядит.
То есть они не используют слов, но они используют мимику, жест, так сказать, вот. Но вот состояние должно быть.
И оно должно быть выражено.
Оно должно быть выражено. А главное. Да. То есть человек должен это чувствовать. Вот отсюда, так сказать, ну, в моем понимании, верю или не верю, да? То есть человек там может шуметь, там изображая гнев, а на самом деле я не верю тебе. Ты врешь. Ты не вошел в это состояние. Вот, если так смотреть. Так вот, получается, что наша-то цель здесь войти в то состояние, которое нам непривычно. И сейчас я акцент делаю именно на состояние. Не просто говорить слова. не просто говорить слова, потому что слова и состояние могут совершенно не соотноситься, по крайней мере, для самого человека. То есть он говорит, а я вот сейчас жертву, а говорит так, словно он насильник, а при этом сам не видит. Так? При этом работает он не для того, чтобы нравиться или не нравиться публике. Да? Вот в чем отличие у нас. Так как мы сейчас к этому переходим, я хочу это очень подробно рассмотреть, так как, на мой взгляд, очень важно. А насколько он может войти в состояние, не характерное для него, то есть состояние, которое у него в подсознании. Вот если он насильник, например, то в подсознании у него состояние жертвы. Но это состояние он боится, не хочет, так сказать, и так далее. Да? То есть он его гонит от самого себя. Теперь, что играет актер? И актер играет, как мы выяснили, самого себя. То есть ему нужны вот эти роли для того, чтобы отразить, так сказать, очень сильные какие-то вот характерные роли, характерные, вот, соответствующие ему. То есть ему надо, так сказать, получить эти роли, вот, играть эти роли и так далее. Значит, что мы играем? Мы-то играем другое. Мы играем то, что нам, у нас по сценарию. То есть у каждого свой какой-то сценарий, да? И в каждом из этого сценария есть какой-то набор ролей, так сказать, какая-то, какие-то текстовки, так сказать, и так далее. Они повторяются все время. Но человек играет сознательно только половину ролей своей программы. А другую половину, подсознательную, он практически избегает все время. Он боится этого, не хочет этого делать. Значит, вот нам нужно входить в состояние подсознательных ролей. Подсознательных ролей. Для того, чтобы создать баланс вот в эмоциональной сфере. То есть в ментальной сфере мы каким образом составим баланс? Мы говорим, да, все дуально. Значит, есть вот это и есть вот это. И дальше мы определяем, да, вот это у меня там сознательно, а вот это у меня подсознательно. Но дальше мы должны войти в сферу состояния. Это вот другой мир. Вот вчера мы разбирали. Три мира. Человек находится одновременно в трех мирах. В трех мирах. Физического, эмоциональный и ментальный. И человек может что-то в ментальном мире, так сказать, произвести, при этом физически он не выходит. В эмоциональном тоже может что-то произвести, там происходит нечто. А вот физически это не попадает. Или он может произвести что-то в физическом, а в ментальном, так сказать, практически ничего особо не происходит. То есть, вот это, где мы находимся чаще всего, в каком из этих миров? А вот сейчас мы берем эмоциональный мир, да, в котором также существует двойственность. Двойственность существует в каждом из этих трех миров. Но подход к балансировке этой двойственности в мире эмоциональном базируется на ментальном понимании, но требует дополнительных усилий, условий и специфики. Именно вот это я сейчас рассматриваю. Вот понятно ли? Считаете ли это важным?
Да. Более того, это, на мой взгляд, супер важно, потому что все, как бы сказать, понимание того, интеллектуальное понимание дуального устройства этой реальности, как показывает вот опыт, что недостаточно. То есть ничего не изменится, если я буду знать, что все дуально. Мне необходимо это прочувствовать, и прочувствовать обе стороны, это меня самого, собственно.
А потом еще есть третий мир физический, это еще нужно проявить. Вот смотрите, невозможно одновременно работать со всеми тремя мирами. Это невозможно. И начинать эту работу нужно с ментального мира. То есть рассматривая знания о дуальности, да, собственно, чего мы и делали. Да? А дальше уже требуется эти знания перевести в эмоциональную сферу и физическую сферу. Но там предмет, так сказать, если так можно говорить, предмет, с которым мы работаем, иной. В эмоциональной сфере это чувство, а в физической сфере это действие. Но если ты чувствуешь чувство, то действие уже будет значительно легче делать. То есть действия без чувства практически невозможно вообще делать. Правильно? То есть ты не чувствуешь, ты не можешь и делать. А вот если ты чувствуешь, то делать уже ты можешь. Лучше, хуже, там, ну это другой вопрос. Но ты уже что-то будешь делать в этом направлении. Так? Вот. Поэтому, значит, вот то, что сейчас, мне кажется, является важным очень для нас, это вхождение вот в состояние подсознательных противоположностей черт характера, да, то вот тут надо понимать, значит, что мы, собственно, делаем. Значит, мы это делаем для самого себя. Нам не нужны аплодисменты, нам не нужны награды в этом смысле. Ну, все, что сопровождается работой актера. Вот, делаем это для себя. А откуда мы берем вот эти сюжеты, так сказать, для вхождения вот в эти состояния? Из своей собственной программы. То есть то, что нам нужно гармонизировать.
И еще вот пояснение. Когда мы проявляем сознательно, я повторяюсь, просто я в прошлые дни говорила об этом, но вот сейчас это, я считаю, важно еще раз напомнить. Когда мы проявляем сознательно какую-то одну часть, вот, например, как Леша говорит, там, вежливого, да, там, ну, не хама, во всяком случае. И он начинает, он сознательно знает, что он вежливый. Но это не значит, что он не совершает хамских действий. Да? То есть, но эти хамские действия он не признает за собой, он их вообще не видит. И получается так, что для того, чтобы сознавать себя личностью, то есть одной стороной, да, то есть вежливым, ему нужно не видеть своих хамских действий. Когда ему другая сторона, типа женщина, жена, там, она будет ему на это показывать, он с ней будет спорить.
Вежливо,
да. Ну, спорить, отстаивать, что вот...
При этом совершая хамские действия.
Да, при этом совершая хамские действия. То есть, получается, в любом случае мы проявляем обе стороны дуальности, но сознается только одна. От проявления другой стороны нас никто не застраховывает. Более того, эта другая сторона для нас вдруг, когда нас обвиняют хамом, она как бы вообще это что такое... вызывает сильное напряжение, раздражение, конфликт и несогласие. Поэтому нам важно, чтобы мы не попадали вот в такие вот врасплох типа ситуации, да, когда нас уже обвиняют хамом. Так разрешить увидеть себя и таким, и тогда ты можешь управлять той и другой стороной по мере необходимости в какой-либо ситуации. То есть по ситуации. Тогда уже больше не будет беспокоить дуальность, там, вежливость и хамство. Ну, я такой, такой, где надо, я могу погладить, а где надо, я могу ушлепить.
Причем, смотрите, значит, вот эта работа, она достаточно своеобразная и очень непростая. Потому что, скажем, человек сознательно, ну, как бы он считает себя что-то, но он даже не осознает и не пытается понять, вот почему нужно знание о дуальности. То есть я хороший, так сказать, и все. А что там такой хороший? Непонятно. Там я что-то любящий, а что это такое? Тоже совершенно не ясно. То есть люди говорят что-то, что за этим стоит, они совершенно не понимают. Так как нам нужно здесь достаточно четко это делать, то мы должны определить, чего сейчас, так сказать, мы будем гармонизировать в состоянии. А начать нужно с ментального определения роли. Вот, например, там хам и... джентльмен, например, да? Там, умный и глупый, так сказать, например. Да? Или же там, ну, тут разные состояния. Красивый, безобразный, там, или здоровый, больной, например. Да? То есть напряжение в эмоциональной сфере создается согласованием, то есть разделенностью, сильной напряженностью между вот этими противоположными состояниями. Его, в принципе, испытывают все. Но, так сказать, совсем не все, мягко говоря, могут это описать и определить. То есть это вот все эта работа, да, оно не появляется так сразу, у обычного человека вообще на это заказа нету. Вот. Но так как мы этим занимаемся и уже подошли к этому, мне кажется, что настало время для этого. Вот, поэтому, значит, как к этому можно подходить? Вот давайте просто будем рассматривать разные варианты. Допустим, мы спрашиваем человека, вот у тебя в чем напряжение? Вот кто хочет сейчас начать, с кого начать?
Я вот боюсь показать свою слабость. Вот это у меня напряжение. То есть я пытаюсь постоянно показаться сильным.
Сильным. Хорошо.
Но... А вот слабость какого центра? Потому что там же слабость.
Физическую, да? Слабость, интеллектуальную.
Интеллектуальную, или эмоциональную. Да, или эмоциональную, то есть страх показать. То есть вот три центра. В каком центре у тебя наиболее...
Слабость интеллектуальная. Смотри, вот слабость интеллектуальная — это глупость.
Так это во всех центрах.
Нет, 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 нет. В эмоциональной сфере слабость — это
страх.
Страх, я боюсь. В физической сфере слабость — это вот не могу поднять даже ногу там, например.
Там разные. И я уверен, что во всех центрах слабость. Для меня
нежелаем,
так сказать, во всех.
Ты-то боишься? По какой слабости? По физической?
По всей.
Что, физически слабый?
Ну, хорошо.
Ты физически слабым себя считаешь?
Да, физически я иногда считаю себя слабым физически.
Из-за этого?
Если я, например, говорю какие-то глупости, мне это тоже не нравится.
То кажется, что интеллектуально.
Если я проявляю слабость там, где я...
Где мне страшно.
Хоть мне страшно.
То мне тоже.
То есть, как бы во всех.
То есть смотри, напряжение очень велико, все центры этим напряжены. И естественно, что состояние крайне тяжелое. Да? Вот что у нас самый основной постулат, чем мы здесь занимаемся? Мы гармонизируем дисгармонию. Вот сама программа, которую нам закладывают сюда для изучения дуальности, это дисгармония. Да? У всех она своеобразна, но у всех эта дисгармония существует, и она порождает напряжение. Правильно? А напряжение, так сказать, там потом выливается в разные вещи, там болезни, так сказать, несчастные случаи, конфликты, разводы и так далее. Значит, наша задача — это напряжение гармонизировать, то есть убрать на самом деле это напряжение. Вот смотрите, вот это сечется сейчас, это очень важно, суть самой работы. То есть смотрите, вот о чем я говорю, что эта жизнь, вот здесь жизнь, которая на самом деле выживание, она имеет энергетический источник — дисгармонию. Вот почему мы делаем все, что мы делаем, переживаем, боимся там и так далее. Почему? Откуда энергия берется? От дисгармонии. Правильно? А дисгармония — это напряжение. Так вот, готовы ли вы к гармонизации дисгармонии, то есть к убиранию этого напряжения? Но тогда игра будет совсем другой уже, обратите внимание. То есть я сейчас опять акцентирую внимание, что это все не так просто. Если бы это все было так просто, то люди бы уже давно, так сказать, все релаксированные ходили. Нет, это не так. И на самом деле персонаж не заинтересован в снижении вот этой самой дисгармонии, потому что на этом он строит всю сюжетную линию своей жизни. Вот в чем дело. То есть это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот, все хорошо объяснил, да, вот есть дисгармония, сейчас мы выясняем, так сказать, мы вносим в эту гармонию путем перевода подсознательной стороны этой дуальности на сознание, и у нас все хорошо. Но тут будет сопротивление, и очень большое, потому что персонаж изначально себя отождествляет только с одной стороной, имеет в связи с этим гордыню, и продолжает эту игру. И жизнь, и в жизни, на самом деле. Вот. Вот это тоже улавливается как-то? Улавливается. Mm-hmm. То есть, для того, чтобы возникла готовность к гармонизации, вам нужно, так сказать, сильно натерпеться. Вот, так скажем, по-простому. Очень сильно натерпеться.